Евгений Кабба. На золотом крыльце. Том 5. Глава 1. Снова в школу. У взрослого человека в организме содержится 5-6 литров крови. По венам циркулирует примерно 60-70% от общего объема, то есть, грубо говоря, 3,5 литра. За один раз обычный цивильный человек в качестве донора может сдать что-то около 50-80 грамм крови на 10 килограмм живого веса. В земских больницах желающих стать донорами приглашают в пункт переливания крови раз в 2 месяца. После 5-й донации необходимо делать перерыв не менее 90 дней. Я весил примерно 85 килограмм, сложно сказать точнее, после всей той дичи, что творилось на негаторной практике. Но в любом случае около 600 грамм из меня нацедить за одну процедуру было вполне реально. Никакого перерыва в 60 дней я делать не собирался. Я ведь не цивильный обыватель в конце концов. Есть такая волшебная штучка – зелье регенерации. Кроме того, мне вполне посредством усиленное питание. Говядина, гранатовый сок, гречка, яблочки, вино, грецкие орехи, шпинат и все такое прочее кроветворное. 5 дней, чтобы флер от эликсира рассосался, и можно сдавать следующую порцию. Главное – хорошо спать и кушать. Отчего спешка? Для мамы я был идеальным донором, вот и все. Карлайл заразил ее, да. Но отец очень быстро погрузил маму в стазис, а посему яд содержался в крови в сосудах, но не поразил весь организм. Если заменить ей всю циркулирующую кровь единовременно и ввести сыворотку, изготовленную индивидуально на основе генетического материала Носферату, то вероятность выздоровления будет крайне велика. Тут даже не выздоровление, а скорее экстракция заразы. Мама-то в упыря не обернулась благодаря тому, что Федор Иванович сработал оперативно и выбрал единственно верный вариант действий. Сам принцип излечения от вампиризма, ну или снятия проклятия гематофагии при помощи крови заразившего жертву упыря, был известен и ранее. Например, в XVIII веке о нем Агюстен Кальме писал в своем трактате о явлениях духов и вампирах или о живших мертвецах в Венгрии, Моравии и так далее. Эту книжку я еще в детстве на Лукоморье видал. У деда Кости была специфическая библиотека. Но у нас, знаете ли, не 18 век на дворе. Вся передовая опричная наука к услугам его высочества. Так что я был уверен, сыворотку сделают быстро и качественно. Ну а там, где нужно, техника и фармакология подхватят эстафету у магии, и все выйдет. У меня в голове еще не устаканилось понимание, что младший цесаревич – мой отец. Потому я в мыслях звал его по-всякому, и высочеством, и Федором Ивановичем, и папашей, и Федей, и Поликлиниковым. А в лицо? Да никак не звал. По большому счету, он просто объяснил мне диспозицию с маминым лечением, показал фото, где она лежит в ванне с черной жидкостью, наверняка на основе мертвой и живой воды, и спросил, что я думаю по сему поводу. «А что тут думать, буду сдавать кровь?» — сказал тогда я. «А какие были еще варианты? Ну а вы пока делайте эту самую сыворотку. Ну а если нужно организовать доступ к организму Карлайла, мы с Элькой организуем, хоть сейчас».
«Ничего-ничего, справимся сами», — серьезно кивнул Федор Иванович.
«Мне понравилась эта серьезность. Он воспринимал уже нас не как вздорных детишек, а как доказавших свою компетентность настоящих магов».
«Значит так, забор крови каждые 5 дней в медблоке колледжа. У Боткиной хватит квалификации сохранить материал в состоянии, которое нам необходимо. Не чисти». Не изматывай себя. Это ни к чему. И вот что. Я не дурак, чтобы мне очевидные вещи объяснять. Я сунул руки в карманы. Я был и останусь титовым. И Эля
никому ничего не расскажет.
«Мог бы назваться и Рюриковичем», — пожал плечами он, глядя на меня с одобрением. «Имеешь полное право».
«Титов — это менее претенциозно», — откликнулся я. «Я вот думаю, а почему не Смарагдов? Хорошо, что не Смарагдов».
«Хм». Было видно, что отцу этот разговор по душе. «Мне показалось неправильным давать тебе фамилию Поликлиников. Все-таки это дурацкая шутка, понятная очень немногим. Да и звучит нелепо. А Смарагдов — это очевидный официальный псевдоним. Бриллиантов, изумрудов, смарагдов... Не, не годится. Верно?»
«Когда ты понял, почему Титов?» «А сразу, как только узнал, кто я такой на самом деле. Тит Смарагд Иоанн. Полное имя нашего державного предка. Я об этом читал».
«Читал. Ну-ну», — кивнул он, пряча улыбку. «Когда все будет готово к лечению, я заберу тебя. Ты имеешь право присутствовать, когда Даша, мама, очнется».
«Ей будет тяжело», — пришло мне в голову. «Хорошо бы, чтобы она видела вокруг себя знакомых, привычные лица. Муж, постаревший лет на 15, взрослый, сын, который пешком под стол ходил. Так себе обстановочка для пробуждения после ужасного стресса, а?»
Цесаревич ухватил себя за бороду и растерянно запустил руки в волосы. «Ты думаешь, ну да, но резон есть. Омоложение, ведь столько лет прошло. И Ремезовых пригласить, и их поправить. Да-да-да-да-да-да». Он хлопнул меня по плечу и тут же отдернул руку, как будто застеснявшись своего порыва. «Если еще что-то хочешь спросить, спрашивай. Время не ждет, ибо работы много».
«А меня уже не надо отдавать упырю? Вот что меня интересовало».
«Зачем? Он же не правоспособен», — удивился отец. А потом кивнул своим мыслям. «А, точно. Ты сумел сделать с ним это, но не можешь понять, что именно. Ну, если в двух словах, с головой у него теперь все очень и очень плохо».
«Вообще-то я точно знал, что если внутри ментала запихать кому-то в пасть целый том большой российской энциклопедии на букву «Г», это никак не останется без последствий. В конце концов, когда я внутри чужих библиотек книжечки местами переставлял, порядок наводил, надписи писал и стихи читал, это прямо сильно влияло. А тут целые энциклопедии накормить. Просто упырь — это ведь упырь, и я понятия не имею, что в голове у Карлайла творится и как кровососы на такие экзекуции реагируют. И произошло все это внутри моей, а не его библиотеки».
«В общем, он поехал», — вдруг сказал цесаревич как-то по очень простому. «Кукухой поехал. Все, фляга свистанула, и обратной дороги для него не существует. Если искать аналогии со сложившейся ситуацией, то описать ее можно так. К примеру, я был должен кому-то пулемет. Но этот кто-то манифестировался как шизофреник. И я тут совершенно ни при чем. Так сложилось. Без моего прямого участия. В этом случае ни один суд, гражданский, военный, магический, церковный, не обяжет меня вручить откровенному психу пулемет. Это противоречит нашему законодательству, мировым правовым обычаям, ну и, само собой, здравому смыслу. Разумеется, можно отдать долг ближайшим родственникам или душеприказчику, но обрати внимание, что Авалон от него отказался, причем не просто так, а в лице самого Пресветлого Величества. Так что Эльдары обойдутся и без моего сына. Великий телекинетик — это куда почище пулемета будет. А в качестве компенсации я позабочусь о том, чьим должником являюсь. Обеспечу ему долгую жизнь, насыщенную любопытными ощущениями».
Улыбка Федора Ивановича стала очень нехорошей. Меня аж мороз по коже продрал тогда. Аргументация, на мой взгляд, была, конечно же, сомнительной. Но кто я такой, чтобы спорить? В конце концов, это не я должник упыря, а цесаревич. Вот пускай он с ним и разбирается. В общем, на том мы тогда сей разговор и закончили, скомканно попрощавшись. Я понимал, что он хочет скорее начать лечение мамы, да и вообще, он ведь работает триумвиром. Страшно подумать, вице-царь фактически, один из трех. Я все это вспоминал в медблоке колледжа, с катетером в вене, и вот теперь холодок по спине у меня тоже бегал, и голова кружилась. Но такое было у меня и в первый раз, когда у меня взяли 600 граммов крови. Сейчас я едва сел, как симптомы кровопотери дали о себе знать. Я покрепче ухватился руками за стенку и край кушетки и сохранил равновесие. «Сегодня я ограничиваюсь 300 миллилитрами», — хмурилась Боткина. «Я не понимаю, откуда возникла такая спешка».
«Я идеальный донор для одного очень-очень хорошего и важного для меня человека».
Слова давались мне нелегко, и голова была ватной, но все же.
Я бы очень хотел, чтобы... Ну, в общем, я не могу ждать. Понимаете? Только с моей помощью можно человека из комы вывести. А для этого ей нужно заменить всю кровь.
«Ладно, ладно», — вздохнула Боткина. «Давай-ка помогу тебе выйти. Там тебя уже твои дожидаются. И зелье выпей».
Зелье я, разумеется, выпил. От него щипало в носу, слезились глаза. Так что, когда я вышел из медблока, сразу лица Тингалова и Бёзе-Мюллера не различил, но голоса их слышал, даже чересчур отчетливо, могли бы и не орать так.
«Ты посмотри на него, Ро, какой он бледный! Краши в гроб кладут!» «Айн лебендер тоттер!» — практически взвалил меня на плечо Ави.
«И не говори, вылитый Кощей», — подтвердил эльф. И они потащили меня в столовку. А я... я даже не знал, плакать мне или смеяться. Я-то знал, как именно выглядит Кощей. И на меня он похож не был от слова совсем.
С одной стороны, сидеть на лекциях и заниматься начерталкой и алхимией после всего пережитого казалось слегка туповатым. С одной стороны, за эти две недели я прекрасно осознал свой уровень. Дед Костя, Воронцов, Вишневецкий, Бабай, Пепеляев, владычица Эссире, Едвига Сигизмундовна, да и отец, в конце концов, вот они были титанами. Ну, а я так, сопля паршивая, типа того же Кузеньки. Просто у Кузеньки камера, и он ею пользуется виртуозно и в пиаре шарит. А у меня магический дар, и им я могу только как деревенский дурачок дубиной размахивать. По сути, единственное нормальное мое выступление состоялось, когда мы с Элькой закатали Карлайла в металлическое яйцо. Вот это было четко сработано. Но остальное, все это так, метание, дичь. Обезьяна с гранатой. Вот кем я являлся. А потому учиться нужно было старательно, тщательно, а еще много читать и слушать, что там умные люди говорят. И ни в коем случае не лезть во всю эту высокую политику. Ага, как же? Не влезешь тут, когда они все вокруг только и треплются. Таким образом, невиданный за последние 30 лет размах феодальных междоусобиц, который мы сейчас наблюдаем, имеет под собой вполне четкие основания. Иван Ярославич Кузевич, наш историк, продемонстрировал нам указательный палец, символизирующий цифру 1. Первое. Право абсолютного вето на любые юридические акты и право моратория на внутренние военные конфликты есть только у государя. Государь до сих пор не пришел в себя. Сейчас правит триумвират и в целом неплохо справляется, но... Но есть вторая причина. Кланы задыхаются. Они заперты в юридиках и не имеют права посягать на земские территории. Варианты экспансии ограничены. Выморочные земли, заграничные походы или отвоеванные у хтони участки. Балканские войны аристократам ожидаемых выгод не принесли. На месте федерации образовалось несколько дружественных нам государств, аннексию которых, между прочим, государь счел крайне неуместной. Остается Средняя Азия с ее поясом аномалий, а еще Дальний Восток и Аляска. Тут сами понимаете. Элька под партой стянула туфли и теперь вовсю трогала мою коленку ногой. Ей было реально весело, и вообще она сильно радовалась, что мой зловещий отец отпустил меня обратно в колледж. Она так и говорила: «Твой зловещий родитель», чтобы не произносить имя царевича в суе. Почему именно зловещий? Вот это она объяснять мне отказывалась. Но это действительно звучало смешно и подходяще. Мы с ней не возвращались к теме моего происхождения и вполне возможного совместного будущего. Просто оставили так, как есть. И это устраивало нас обоих. В конце концов, придет время, мы сами разберемся.
«Кантемирова!»
— нахмурился Иван Ярославич.
«Что вы там хихикаете? Желаете продолжить за меня? Ваш товарищ Бёзе-Мюллер задал мне провокационный вопрос с целью, похоже, сорвать тест по феодальным конфликтам на территории государства российского в конце 20 века». А Виктор возмущенно запыхтел, делая вид, что протестует, хотя на самом деле все так и было. А вот Кантемирова вскочила, тряхнула кудряшками и с самым серьезным видом начала излагать.
«Простите, Иван Ярославич, я отвлеклась. Но я все слушала. Вы не сказали еще про корпорации, и это будет наверняка третья причина. Например, Григорович или Яблочков уже давно сравнялись по могуществу с крупными кланами и имеют в сервитутах очень большое влияние. Метелица, Илона и Сезам тоже наступают на пятки аристократам. Говорят, некоторые из бедных дворян являются их клиентами и предоставляют корпорантам свои гербы и юридики в качестве прикрытия».
«Присаживайтесь, Кантемирова», — сказал Кузевич. «Обычно девушки в гораздо меньшей степени интересуются политикой, но каждый из вас маг, и все вы абсолютно будете вовлечены в эти игрища. Раньше или позже, так или иначе. Никому не удастся остаться в стороне, увы. Поэтому я могу только поприветствовать вашу осведомленность, и это поможет вам сделать верный выбор».
Мы с Элькой переглянулись. Что у меня, что у нее. Как-то выбора особенного не было. Но это точно так же, как Карлайлу было плевать, что я никогда не имел дела с Грозными. Так и врагам Ермолова будет феерически пофиг, что она Кантемирова. Если, конечно, мы не поженимся, и она не возьмет мою фамилию. Вот тут я аж подзавис от этой мысли. И что же? После того, как мы выйдем из колледжа, и я, например, Басманов и Кочубей с Адашевым будем вынуждены убивать друг друга? — спросил Макс Серебряный. — Да плевал я! Кузевич на это только грустно улыбнулся.
— Друзья мои, на самом деле выбор у вас только один. Или стать государевым человеком, уйти в опричнину, или же работать на благо родного клана. Перебежчиков нигде не любят. Так что да, возможно, вам придется убивать друг друга. Но это вовсе не значит, что вы должны превратиться в скотину. Потому как только вы определяете, как себя вести в каждой конкретной ситуации. Помните это. А еще помните, что нынешняя наша ситуация уникальна тем, что у нас есть государь, но он по объективным причинам своих обязанностей исполнять не может. Вот если бы он был в добром здравии и твердой памяти, то, как это было не раз, он остановил бы усобицу после месяца боев и назначил бы арбитраж. Но вот сейчас, несмотря на то, что триумвират сосредоточил в своих руках всю полноту власти, покуситься на то, что происходит внутри юридик, царевичи никак не могут. Иначе они настроят против себя всю аристократию.
«А почему бы не...» — вдруг подала голос Наталья Воротынская и тут же замолчала, как будто испугавшись своей мысли. А потом изменила реплику так, что она прозвучала как вопрос. «Скажите, а бывало, что государь уходил с престола добровольно или по болезни?»
Иван IV удалился в Александровскую слободу в 1575 году и отрекся от престола в пользу Симеона Булата, ответил Иван Ярославич. Это самый известный случай. Правда, он потом вернулся по очень многочисленным просьбам аристократии и народа. А еще был Федор III. Он передал власть своему единственному сыну и постригся в монахи. И нет, я не думаю, чтобы царевича отстранили отца от власти из-за того, что он находится в несознательном состоянии.
«А почему?» — спросила Воротынская, широко раскрыв глаза.
«А потому, Наталья, что мы на своем веку можем наблюдать удивительное политическое явление, какого твердь не наблюдала уже пару сотен лет, не менее. Царственные братья дружны между собой и не имеют ни малейшего желания воевать друг с другом за престол», — отчеканил Кузевич. «Ну а теперь, господа хорошие, берем в руки планшеты и открываем раздел «Тесты». Находим тему «Феодальные усобицы».
«Но 10 минут до звонка!» — взвыли тут же
студенты. «Ничего, ничего». Накину всем по баллу, утешил нас молодой преподаватель. Каникулы завершились неделю назад. Пора заканчивать с раскачкой и включаться в работу.
Решать тест было странно, учитывая тот факт, что основными действующими лицами кровавых событий конца 80-х, начала 90-х годов 20 века были деды и отцы тех, с кем я учился. Коалиция Серебряных и Вяземских. Сирич, свет и огонь. Они тогда враждовали с альянсом Демидовых, Сирич, земля, и Воротынских, вода. Пожарские по старой памяти резались с Морозовыми, а Ермоловы в очередной раз схлестнулись Рот-Равом, пытаясь потеснить сибирских Лаегрим. И это я только навскидку вспомнил, ориентируясь исключительно на фамилии однокурсников, и перечислил. Ибо замятня 30 лет назад шла страшная. Аристократы рубились повсюду. От Белостока до Владивостока. До 20 войн за 10 лет. А потом? Потом пришел наш государь, вошел в силу и бардак прекратил. Он нашел, куда направить силушку богатырскую своих буйных вассалов. Эти воевали. А в земщине, между тем, бушевали страшные дефициты, выдавали по килограмму сахара в одни руки. Вонючая с желтизной скумбрия считалась деликатесом. Веерные отключения электроэнергии были в порядке вещей. А зарплату, между прочим, заводчанам выдавали продукции завода, например, радиаторами или подшипниками. А в сервитутах тоже шла своя война, причем всех против всех. Банды, группировки, корпорации просто пилили имущество, денежные потоки и рынки сбыта, не глядя на попутные жертвы. Скажем прямо, богохранимое отечество представляло тогда собой зловонную клоаку. Я того не видел, я родился гораздо позже. Вот читал много, это да. У деда Кости имелись подшивки прессы. Так вот у меня волосы дыбом вставали от этих газетных колонок, напечатанных убористым шрифтом на дряной бумаге. Но вот Рус, он же пережил нечто подобное. У них там, на земле, тоже все было плохо в это время, пока человек, который взял власть, не стал действовать решительно и беспощадно. И Королев, кстати, очень хорошо помнил и эту чертову скумбрию, и макароны на завтрак, на обед и ужин. «Ты чего?» — спросила Эля, когда мы вышли в коридор. «Не хмурься, смотреть страшно. Нормально зарешал все?»
«Нормально», — откликнулся я и приобнял за талию.
«Ну, что у нас теперь?»
«Алхимия»,
— сказала она, заглянув в расписание.
«Лабораторная. Будем вместе снова мучить алкогест». «Ой, вот же глупости, а!» «Ну, невозможно, невозможно его создать в товарных количествах. Это уже научно и магнаучно доказано. И в чем тогда смысл? Парацельс придумал, Бонавентура добыл пару капелек, а нам теперь мучайся. В этот момент у меня в кармане завибрировал телефон. Я достал его и глянул на экран. Ого!
Что значит «ого»?
Ну, тут для меня посылка от Иванова. Сигурд Эрикович пишет, мол, ему с курьером привезли.
«Это который Гудсайт», — прищурилась Элька. «А Иванов — это тот из красивого дома в Англии».
«Ну да», — кивнул я, — «они самые».
«Слушай, возьмешь меня с собой?»
Она сложила руки умоляюще и глянула на меня своими глазищами. «О!» Обрадовался я. «А день перестает быть душным. Вечером погоним в Саарскую мызу за посылкой. Заодно и пожрем у Гудцайта».
«Ну что значит пожрем?» — обиделась она. «Я думала, свидание».
«Не, Элька, ты просто сейчас не в курсе пока. Я тебе закажу библейскую похлебку, долму и сочни. И ты поймешь, что значит пожрем. А свидание у нас будет потом, когда мы возьмем кофе и поднимемся на второй этаж».
«Ага»,
— кивнула она и счастливо заулыбалась.
«А что мне надеть?»
«Ой, умеют же девушки озадачить. Ну вот откуда мне знать, что ей надеть? Слушай, надевай, что хочешь. Все равно зима на дворе. И на Казадое мы не поедем. Ладно, пошли сначала с алкогестом разберемся, а там что-нибудь да придумаем». И я потащил ее в сторону лаборатории. А она и не сопротивлялась.